только притворилась государством. А что она такое, никто еще не знает. Не правительство правит у нас, а Никола угодник. И Аракчеев? Аракчеев с благодатью? Не оттого ли и служите в военных поселениях, что там благодать? Но Батенков не замечал насмешек, как будто не слышал. Тяжело и неповоротливо следовал только за собственной мыслью, разгорался медленно, и казалось, что перед этим тяжелым жаром легкий пыл прочих собеседников, как соломенный огонь перед раскаленным камнем. Помолчав, задумался, затянулся, набрал дыму в рот и выпустил кольцами. Все, что в России хорошо, по благодати, а что по закону скверно, заключил, как будто любуясь окончательную ясностью мысли. Видно было, математик. «Какая подлость! Какая подлость!» — послышался вдруг негодующий окрик. Там, в углу, у печки, стоял молодой человек с невзрачным, голодным и тощим лицом, обыкновенным, серым, точно пыльным, лицом захолустного армейского поручика, с надменно оттопыренной нижней губой и жалобными глазами, как у больного ребенка или собаки, потерявшей хозяина. Поношенный черный штатский фрак, ветхая шейная косынка, грязная холстинная сорочка, штаны обтрепанные, башмаки стоптанные. Не то театральный разбойник, не то фортепианный настройщик. Пролетар. Словечко это только что узнали в России. В начале спора он вошел незаметно, почти ни с кем не здороваясь, с жадностью набросился на водку и кулебяку, съел три куска, запил пятью рюмками, отошел от стола и, как стал в углу у печки, скрестив руки по-наполеоновски, так и простоял, не проронив ни слова, только свысока поглядывая на спорщиков и усмехаясь презрительно. — Кто это? — спросил Голицын Адоевского. — Отставной поручик Петр Григорьевич Каховский. Тоже тирана-убийца. Якубович номер первый, а этот второй. Когда Каховский крикнул «Какая подлость!», все оглянулись, и наступила тишина. Думали, Батенков обидится. Но он проговорил спокойно и задумчиво, как будто продолжая следовать за своей собственной мыслью. — Правильно, сударь, правильно заметить изволили. Превеликою сие может быть подлостью. Подлость одна и есть нынче в России. Но не всегда же было так. Для того и нужна революция, чтобы снова не подлым стало. — Ну, чего, брат, канитель-то тянуть? — возмутился, наконец, Рылеев. — Скажи-ка лучше попросту, за царя ты, что ли? — За царя. — Нет. То есть, значит, того, как бы сказать, не соврать, если за царя, то не за такого, как нынешний. Истинный-то царь все равно, что святой. Душу свою за народ полагает. Страстотерпец и мученик. Сам от царства отрекается. Богу всю власть отдает, народ освобождает. А этот что? — Да ведь и этот, — возразил Рылеев, — в Священном-то Союзе, помнишь, все цари земные слагают венцы свои у ног единого царя Христа Небесного. Великая, великая мысль, величайшая! Больше сей мысли и нет на земле и не будет вовеки, только исподлили, изгадили мерзавцы так, что разве самому Меттерниху или черт под хвост? За это их убить мало! — потряс он кулаком с внезапной яростью, и по лицу его в эту минуту видно было, что он мог потерять всю команду с пушками от чрезмерной храбрости. — А коли так, — засмеялся Рылеев, — нам все равно. Царь так царь. Кто не поп, тот и батька. Только бы революцию сделать. Батенков умолк и сердито выбил пепел из потухшей трубки, как будто сам потух. Увидел, что никто ничего не понимает. Одни смеялись, другие сердились. — Темна вода во облацах. — Министр-то наш, кажется, того, сбрендил. Какие-то масонские таинства. Уши вянут. Ярмолафия. За царя? Да без царя в голове. Эдак и вправду, пожалуй, революции не сделаешь. Шпион. Как же вы, господа, не видите? Просто аракчеевский шпион, — шептал соседям на ухо Бестужев, сам не веря и зная, что другие не поверят. А между тем все продолжали чувствовать, что есть у Батенкова что-то, чего не победишь смехом. Один только Голицын понял. Парижские беседы с Чаадаевым о противоположном подобии двух вечных двойников, русского царя и римского первосвященника, вспомнились ему. И вдруг со дна души поднялось все тайное, страшное, что давно уже мучило его, как бред. Знал, что говорить не надо. Все равно никто ничего не поймет. Но что-то подступило к горлу его, захватило неудержимым волнением. Он встал, подошел к Батенкову и проговорил слегка дрожащим голосом. Давеча Каховский назвал это подлостью. Но это хуже, чем подлость.
«Хуже, чем подлость?»
— посмотрел на него Батенков, опять без обиды, только с недоумением и любопытством.
«А что может быть хуже подлости?» — спросил кто-то.
«Кощунство», — ответил Голицын.
«В чем же тут, как бы сказать, не соврать, полагаете вы, кощунство?»
— продолжал любопытствовать Батенков.
«Царя Христом делаете?» Человека Богом.
Может быть, и великая, но чертова.
Чертова мысль. Кощунство кощунств. Мерзость мерзостей.
Вдруг замолчал, оглянулся, опомнился. Губы скривились обычной усмешкою, злою не к другим, а к себе. Живой огонь глаз покрыли очки мертвенным поблескиванием стеклышек. Сделался похож на Грибоедова в самые насмешливые минуты его. «С чего это я?» — подумал с досадою. Было стыдно, как будто чужую тайну выдал. А Батенков, в не меньшем волнении, чем он, опять задвигался, зашевелился, неуклюже, медлительно, как будто тяжелые камни ворочил. «Может быть, тут и правда есть, как бы сказать, не соврать. Я и сам думал... Ну да мы еще с вами потолкуем, если позволите. Хотел что-то прибавить, но не успел. Поднялся общий говор и смех.
— А неужели вы о черте серьезно? — спросил Бестужев.
— Серьезно, а что?
— В черта верите?
— Верю.
— С рогами и с хвостом?
— Вот именно.
— Тут, по-вашему, он и сидит?
— Пожалуй, что так.
— Ну, поздравляю, черта за хвост поймали.
— Договорились до чертиков. Из гостиной вышел Якубович, прислушался и вдруг вспылил, неизвестно на кого и на что. Должно быть, как всегда, обиделся умным разговором, в котором не мог принять участие. — Нам о деле нужно, а мы черт знает о чем. Слушайте, слушайте.
— О каком же деле?
— А вот о каком. — Государь всему злу есть первая причина. А посему, ежели хотим быть свободными... — Ну, полно, брат, полно, знаем, что ты молодец, — успокаивал его Рылеев. — Ну, закройте хоть форточку, а то квартальный услышит, — смеялся Адоевский. —
Ничего, подумают, что мы переводим из Шиллера, упражняемся в благонравной словесности.
— Если хотим быть свободными, — продолжал Якубович, не слушая и выкрикивая с таким же неестественным жаром, как давеча о своих кавказских подвигах, — то прежде всего истребить надо... —
Папенька, папенька, лед пошел! — закричала, вбегая в комнату с радостным визгом, Настенька, маленькая дочка Рылеева, такая же смугленькая и востроглазая, как он. — На Невет как хорошо, папенька! Мосты развели! Народу сколько! Пушки палят! Лед пошел! Лед пошел!
Так и не досказал Якубович, кого надо истребить. Все занялись Настенькой. Батенков наклонился, расставил руки, поймал ее, обнял и защекотал. Сорока-воровка кашу варила,
на порог скакала, гостей созывала, этому дала, этому дала. А вот и не боюсь, не боюсь, — отбивалась от щекотки Настенька. — Батя, а, батя, спой-ка совочку! Батенков присел перед ней на корточки, съежился, нахохлился, сделал круглые глаза и запел сначала тоненьким, а потом все более густым, грубым голосом. Сидит сова на печи, крылышками треплючи, оченьками лоп-лоп, ноженьками топ-топ, и хлопал себя руками поляшком, точно крыльями, и притопывал ногами тяжело, неповоротливо, медлительно, так что в самом деле похож был на большую птицу. Настенька тоже прыгала, топала и хлопала в ладоши, заливаясь пронзительно звонким смехом.